Алло.
Так, начинаем.
Вы не скажете, я не знаю, вы меня слышите. А ну сейчас я попробую с тобой видеть.
Очередное занятие с цикла изучения Торы. Сегодня мы изучать Гемору. Гемора Шаббат, страница 30-я Амудбет. Гемора довольно странная. Вот мы попробуем в ней разобраться. Гемора говорит со ссылкой на Рав. Бикшу хахомим лигна сейфер тойра. Хахомим собирались упрятать Сефер Кехелет, то, что написал Шломо ха-Мелех. Почему они собирались это упрятать, сделать недоступным для людей? Дается такое объяснение. Мипнейше шедваров соосрим зелазе эзе. Потому что слова псуким в этом произведения, они противоречат один другому. «Мпней мало» и почему они не спрятали? Дальше Гемора задает этот вопрос, почему все-таки они не пошли по этому пути. Ответ дается такой. «Мпней шахит хилоса деврей тойра и сойфа деврей тойра». Потому что начало «кехелет» — это деврей тойра, слова Торы относятся к Торе, изучению Торы. И конец также относится к изучению Торы. Значит, Гемора показывает сейчас, каким образом начало и конец относятся к Торе. Приводится пасук, он третий по счету в Сефер Кехелет. Майс рон лоодам бахол алмо. В чем польза человека во всем его труде? Шиамол тахас хашемеш. Что он трудится под солнцем. Что пользы в этом? Это спросил Шломо ха-Мелех. Ну, вопрос правомерный, мы все очень трудимся после того проклятия, которое дал Ха-Кодеш Боруху Адам Харишон. Труд упорный. А в чем польза? Как этот пасук связан с Диврей Тойра? Никак. Не просматривается. Тора никаким образом не упомянута здесь. Тем не менее, читаем дальше Гемору. Омри дебе рабияны, виши рабияны сказали следующее на этот счет. Тахас хашемеш ху делоу дейнлоу. Под солнцем нет ему. Нет человеку пользы под солнцем. Кодем лешемеш ешлоу. Но перед солнцем есть у него польза. Давайте разберемся, что здесь имеется в виду. Тахас Хашемеш, под солнцем нет пользы. Шломо ха-Мелех спрашивает, в чем польза человека этого упорного труда под солнцем? Ну, когда мы читаем под солнцем, это звучит очень поэтично. Красиво сказал царь. Поэзия Торы. Можно было проще сказать, что польза человека, то, что он трудится в мире. Не было поэзии, не было так, высокого слога. Значит, ну, Гемора не собирается таким образом анализировать Коэлет с точки зрения литературы. И обращать внимание на это слово, почему сказано «тахас» – «под солнцем», вместо просто сказать «в мире». И мысль Хахомим идет по следующему, в следующем направлении. Раз сказано «под солнцем» нет пользы, значит, над солнцем уже есть польза. Но для этого сказано «под солнцем» нет пользы. Чтобы скрытым образом сказать, что над солнцем уже есть польза в его труде. Как можно трудиться над солнцем, выше солнца? Значит, что такое солнце? В прошлый раз мы разбирали, есть вот концепция солнца и луна. Это те светила, которые управляют миром. Не физический солнце, не физическая луна имеется в виду, а вот какие-то духовные области, существование Творца, который называется солнце и луна, они управляют миром. Управление миром – это, значит, вот ключевое в сотворении мира. Это и есть сам мир. Под солнцем, солнце наверху, луна внизу, это как небо и земля. И вот под солнцем – это творение. Над солнцем А то, что выше творения, это как бы корень уже творения. Вот если забираешься туда, в то, что над солнцем, то есть в корень творения, там уже будет польза, в этом нет никакого сомнения. А что там над солнцем? Гемара говорит, что здесь в том, что перед солнцем, ходим, перед солнцем, есть уже польза. Вместо того, чтобы сказать «над», Хохмим сказали «перед». По сути, должно быть то же самое, что противоположность тому, что «под» – это «над». Но почему-то они вместо слова «над» сказали, вместо слова «ал» сказали «ковидем» – «перед». Есть явное указание на известный мидраш о том, что когда Хакодеш Борух утворил мир, он смотрел в Тойру. Тора была перед созданием мира, предыдущая ступень. Значит, вот здесь в этом объяснение Геморы. Если человек трудится над тем, что перед солнцем, то есть над Торой, тогда, вне сомнения, есть польза. Его существование в упорном труде. В этом сомнения нет. И что это? Ну, вот это Тора. Поэтому Гемора приводит этот пасук как подтверждение того, что в самом начале царь говорит о изучении Торы. В чем именно польза, не сказано. Просто сказано, что есть она. Но вот в конце Каэлет уже будет раскрыто, в чем она. Давайте посмотрим, как дальше события развиваются в Геморе. Теперь Гемора приводит же конец Каэлет. И говорит следующий пасук. Сольф довар, конец сказанного. Хакол нишма, все слышится, все слышим. Эс халуким ир о, Всевышнего бойся, весь мицвайсов шмор, и его мицвы соблюдай, храни, и зекол адум, потому что это весь человек. Где здесь сказано про Тойру? Ну, здесь уже есть, в общем-то, указание. Мы говорим про мицвот. Мицвот – это часть Торы. Дальше сказано «эс луким», «Ир-о» – «Имей страх перед Элоким, перед Создателем». Значит, как получить страх перед Создателем? «Ир-саша-шамаем» – «Страх перед небесами». Может иметь тот, кто как-то связан с небесами. Страх перед Элоким, перед Всевышним, может иметь тот, кто как-то связан с ним. Как связаться вот с ним, как связаться, как иметь связь с Хашамаем, с небом. Надо как-то уйти в небо. Отвязаться от этой земли, от ее, так сказать, оков, уз, находясь здесь на земле. Вот есть такая сила в мире, которая позволяет это сделать. Природа, которая нематериальна, это Тора, изучение Торы. Но чтобы получить страх перед Элоким, необходимо изучать Тору. Это одно из средств, самое, так сказать, эффективное для нормального человека. Приобрести страх перед Элоким, перед Творцом. В этом смысле начало пасук говорит действительно о изучении Торы и о выполнении мицвот, то есть о Торе. На самом деле конец пасук, когда говорится «кизэ кол одам», что это и есть весь человек, тоже здесь есть в завуалированной форме концепция Торы. Здесь это уже более трудно так просто разглядеть. Вот сейчас мы попробуем сделать при помощи Геморы. Гемора анализирует конец пасук. Пасук говорит, потому что, значит, имея страх перед Элоким, выполняя мицвот, береги мицвот, потому что это весь человек. Значит, это весь человек. Страх перед Творцом, мицвот, это человек. Морал объясняет здесь, что человек, который имеет страх перед небесами и выполняет мицвот, он и есть этот весь человек, про который говорит пасук, конец пасук. Проблема в том, что зачем сказано «кол одам» – «весь человек». Скажи просто «человек». Вот вокруг этого слова «кол» весь идет разговор в Геморе. И мы сейчас попробуем разобраться. Тут нам три мнения. Первое мнение – Раби Элиэзер. Гемора спрашивает «май ки зе кол одам» – вопрос задается, что обозначает конец пасук. «Ки зе кол одам» – потому что это весь человек. Омар Раби Элиэзер, кол хаойлам кула, ло нивра элла бишвил зе. Весь мир не был создан только для этого. Для кого этого? Для этого человека, который имеет страх перед Богом и выполняет мицвот. Весь мир был создан только для этого человека. Здесь говорится о том, что вот это Как Раби Элазар, собственно, перешел здесь к этому творению, всему миру вдруг? Он говорит, его идея такая, что не сказано просто человек, а сказано кол одам, весь человек. К человеку надо что-то добавить, полноту, все, весь человек. Как получается весь человек? Человек плюс творение в целом. Вот теперь получается кол одам, весь человек. Плодом это человек вместе с творением. Это сказано у царя Кизе, потому что это человек, который имеет Иршамаем и выполняет мицвот, он и есть кол одам, весь все творение. Отсюда рождается это объяснение. Все творение было создано ради такого человека. Сейчас это то, что вот Раби Элазар сказал, теперь как это понимать? Ну, объяснение простое. Например, корова. Она необходима человеку. Как он может прожить без питания, без молока? Звезды нужны, вода нужна, лес нужен, все нужно. Иначе мир не будет функционировать. Сразу возникает вопрос. В принципе, корова, звезды, вода, они нужны не только такому человеку, который вот выполняет мицвот, и еще вдобавок к этому боится Бога. Они нужны любому человеку. Произошло какое-то ограничение, сужение. Творение обслуживает не только такого человека, всех. В чем тогда идея Раби Элазар? Он говорит, что мир был создан ради такого человека. Если бы не такой человек, не было бы Всевышнего намерения создавать творение. Он создан не ради всех людей, а ради избранных. Что за избранных сказано, выполняя мицвот, изучает, так сказать, бойся Бога. Это сужение, которое здесь появилось, оно, в общем-то, ожидаемо. Так мир устроен. У нас прошла только что парша потопа. Была спасена только одна семья. А где все остальные? Под воду ушли. Сколько избранных народов на земле? Только один. Немного. И мир создавался не ради всех народов, а ради избранного народа. То есть эта концепция создания творения ради меньшинства, она здоровая идея. Так оно и есть. Потому что вещи в духовном мире не вешаются, не измеряются килограммами. Там другое измерение совсем. Один народ, он перевешивает все остальные. Семья Ноах, она перевешивала весь остальной мир в тот момент. Здесь возникает вопрос, ну хорошо, как в этом контексте понимать существование еврея, который не отвечает вот этому стандарту, который здесь сказан, мицвот и изучение Торы. Не все евреи выполняют мицвот, и не все из них боятся Бога. Они что, тоже на обочине, как другие, или нет? Это интересный вопрос. Ну, вот эта концепция, ради кого был создан мир, она не ограничивается, она общая, она не локальная. Но чтобы ее правильно применить, осознать ее правильно, надо смотреть на человека не локально, а в общем. Вот сейчас этот человек, он не боится Бога, он не выполняет мицвот, но это не первый его приход в мир. Он же был здесь много раз. И, очевидно, в предыдущих рождениях, в других обстоятельствах, он выполнял мицвот, и, может, даже Бога боялся. Все может быть. Но когда мы смотрим на то, как творение расположено по отношению к человеку, мы не должны ограничиваться только этим рождением, тем, что перед нашими глазами. Раби Элазар говорит, творение ради этого человека вот было сделано. Понимать надо не только момент создания, но и момент функционирования, как это идет на протяжении поколений, поколений, поколений. Творение повернулось к человеку, который выполняет мицвот и изучает Тору, специальным образом. Вот ради него оно и создано, он на него специально смотрит. Вот в чем смысл утверждения, Раби Элазар. Не просто момент создания, а то, как оно к нему повернуто сейчас, на протяжении всей этой истории, линии этой. Поэтому с этой точки зрения, значит, как оно было к нему повернуто, вот оно у него специальным образом смотрит тогда еще, несколько поколений назад, так и сейчас оно у него смотрит специально. Судьба еврея в этом мире не такая, как у других. С точки зрения творения, и не значит, что другие народы, они вне творения стоят. Конечно, внутри стоят, они влияют на творение. И не как корова, между прочим. Они влияют на духовную часть творения, на духовную сторону творения влияют. Большое влияние оказывают. Очень большое. Мы живем в этом мире духовном. они создают. У нас свой вклад, у них свой. Получается общий конгломерат такой. Тем не менее, вот это утверждение о том, что творение специальным образом повернуто, и ради него сделано, повернуто к такому именно человеку, в этом есть еще, вот, еще особый смысл. Он не просто еврей, он значит такой, который боится Бога. Он имеет мицвот. Он имеет специальное отношение с творением. Это объяснение того, что сказал Раби Элиэзер. Оно вполне приемлемо, оно правильно. Но оно куцое. Сводить сотворение мира к тому, как оно обслуживает человека, это примитивный взгляд на вещи. А видимо, Хагодиш Борох имел больше фантазии в тот момент, когда он создавал творение, чем вот просто эту идею, как обслужить человека. Значит, вот сейчас мы дадим другое, более значит, истинное объяснение того, что имеет в виду Раби Элиэзер. Хотя первое тоже правильно. Значит, есть пасук у пророка Ишая, это 6-й перек. Он говорит так, следующие слова произносит. «Мело хол хоорец квойдоу». Вся земля полна его славой, славой Творца. Радак поясняет. Он говорит следующее. Вся земля полна славы его. Объяснение дает такое. Он сотворил все, и за каждое из творений, понимающие это, воздают ему славу. Вся земля полна его славы, значит, за каждое сотворенное, понимающие воздают славу Творцу. За каждое сотворенное. Это значит, вся земля полна славы. Значит, корова выходит тоже в числе. Как за корову можно воздать славу Творцу? Где проявилась его слава? В корове, в воде, в других предметах. Но первое, что приходит в голову, корова, она с виду корова. На самом деле очень сложное создание. И человек такое не может сделать, корову сотворить. Это от Бога уже. К ней проявилась хохма, мудрость Творца, его умение. Он сделал то, чего никому другому недоступно совершиться. Он совершил. Также вода и также другие звезды там, что еще. Все предметы, они включают в себя большую хохму. Значит, в этом слава. Верно ли это объяснение? Его, в принципе, можно принять. Но, если мы прочтем начало пасук, то уже вот это объяснение, оно не будет стоять, оно не будет согласовываться с началом пасук. Тем самым оно не будет верным. Нет, пророк имеет в виду. Что сказано в начале? Кадош, кадош, кадош. Ашем цвакоит. Мело хол хорец квойдо. Кадош, кадош, кадош. Свят, свят, свят. Ашем цвакоит. Но имя цвакоит. Это Хакодеш Боруху. И потом идет эта фраза про славу. Создание коровы вот такой сложный никак не относится к кедуше. Это очевидно. Тогда что здесь имеется в виду? Корова, она к кедуше точно отношения не имеет, абсолютно. Она так создана, что она к кедуше отношения не имеет. Но пасук говорит про кедушу, что не говорит про корову. Коровы нет кедуши никакой. Тогда как же понимать слова о том, что вся земля полна славы, в частности, корова? Это проблема. Значит, идея, которая много раз прорабатывалась, я сейчас новое прочту, слова Рамхаль, она выражена в Дерех Ашем. Для любого существа, созданного в нижнем мире, отыщутся наверху отдельные силы, из которых по определенной цепочке, в определенной последовательности, назначенной высшей мудростью, выходит данное существо. Оно само и его свойство. Эти силы, с которых появляется все, оказываются корнями для всех существ мира нижнего. А существа нижнего мира – ветвями и производными тех сил, и соединены одни с другими, как звенья в цепи. Что здесь говорится о том, что нижний мир связан с верхним, верхний с нижним. И, значит, если мы так будем смотреть на вещь, то этот пасук, который говорит, что полна вся земля славы, а начало пасук говорит про кедушу, тогда мы здесь вот эту землю можем интерпретировать не как вот нижнюю землю, на которой мы живем, на верхнюю землю, которая корень. Это уж чересчур. Которая корень для нашей нижней земли. И тогда вот эти слова. Так. Корень для этой земли. Вот этот корень земли, он уже может соединяться с этой кедушей, которая там наверху, что мы уходим туда, наверх, с членами самого Творца. И вот в этом месте задается слава Творцу. Как это понимать? Земля полна славы. Ну, мы должны вспомнить, что такое слава вообще. Ковид. Значит, концепция такая. Слава, она воздается высокому, тому, кто выше. Обратимся сначала к человеку. Что в нем высокое? Нашама. Но нашама не видна, она спрятана. А славу можно воздать только тому, с чем имеешь дело. Иначе будет не слава, а слова. Буквы в русском те же самые, но смысл чем другой. Слова про славу будут, вот и все. Значит, надо увидеть, прочувствовать высокое. А нашама спрятана, к ней нет доступа. К чему есть доступ? Вот мы смотрим на человека перед нами. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с действиями человека, его проявлениями, внешним видом. Но когда мы смотрим на этот внешний вид и на проявление, мы в этом распознаем душу человека, его нефеш. Действует не робот, действует живой человек. Его действие наполнено жизненной силой какой-то. Один произнесет одни слова вот одним образом, другой те же самые слова по-другому уже скажет. В действиях проявляется нефеш человека. Какая нефеш? Животная часть души человека. Она ближе всего к телу. Дальше вопрос, на что она сориентирована. Если она сориентирована на этот внешний мир, тогда она проявляется, вот эта животная душа у человека, как у животного, только на высоком человеческом уровне. Но если эта животная душа человека получает влияние от своей верхней части, от высокой, как бы разумной части нефеш, тогда и она проявляется по-другому, более высоко. Перед тобой человек, который несет как бы свет уже в мир. Ты чувствуешь этот свет. Его действия наполнены духовным содержанием. А что если вот это животное нефеш получило влияние не только от верхней своей части, от верхней части нефеш, но еще от рух, который повыше, чем нефеш? Тогда вот эта духовность, эта жизненная сила, она еще более проявится. Ты будешь иметь дело с существом, которое высокое. А дальше может случиться так, что и нашама проявилась. Вот если такое действительно происходит, тогда вот эта высокая нашама, которая скрыта, тем не менее она посылает вот эту свою энергию, свой свет в рух, в нефеш, нефеш бехеймес, животную часть души, и она приходит в то место, которое соприкасается с миром уже. С одной стороны, это нижняя часть души, нефеш. С другой стороны, именно та часть души, которая соприкасается с миром и которая может восприниматься миром. Вот в этом месте и будет слава высокому. В этом именно месте. Значит, чтобы получить славу, надо вот от этого высокого получить питание к тому, что находится на другом конце этой души, на более низком конце души. И вот в этом месте, более низком, возникнет слава. Вала. Интересно, что верхняя часть души, она как бы соотносится с мозгом человека. Рух, средняя часть души, соотносится с лейв, с сердцем человека. А нижняя часть души, нефеш, соотносит хохомим с кавейт, с печенью человека. Что с этим стоит, другой вопрос, но вот это место проявления славы, высокой части души, то есть нашамы, оно в нефеш. Это место ковид. Поэтому и сама вот этот орган у человека, он имеет это название ковид. Те же самые буквы. Почему так Тора назвала вот этот орган у нас вот таким именем ковид? Вот почему. Что этот орган отвечает нефеш. А нефеш – это место славы. Кого? Всей души человека. Так вот, значит, пасук говорит, вся земля полна славы. Мы поняли эту концепцию «земля и слава». Теперь кадош, 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 что сказано в начале. Почему сказал он три раза кадош? Почему пророк сказал три раза? Один раз скажет, так будет понятно, всем понятно. Он решил три раза повториться. Мог четыре сказать, между прочим. Или шесть. Почему нет? Он стал три. Ризал поясняет. Так же, как у человека есть вот эти три уровня, нефеш, рох и нешама, так и в состоянии Творца есть эти три уровня. И вот в соответствии с этими тремя уровнями сказано три раза кадыш. И теперь мы понимаем, почему пасук кончается славой. Спуск высокой кедуши в Творце на его средний уровень и на его нижний уровень, который называется нефеш у него, вот это и будет место его славы. Этот нижний уровень нефеш, он называется по-другому земля эрц. Поэтому сказано, славой полна земля именно. Вот это третий нижний уровень. Следующая ступень. Чем поняли этот пасук? Дальше известно, что творение, оно есть отпечаток этого верхнего мира, мира Творца. Это отпечаток. Но отпечаток он несет, так сказать, в себе информацию о том, что отпечаталось. Поэтому этот пасук, кадош, кадош, кол хаорец кивейдоу, он переносится и на творение тоже. Творение отпечаток этого высокого. Там тоже есть место славы Творцу выходит. Так. Сказано кол хаорец, вся земля. Не просто земля, а вся земля. Зачем сказано вся земля? Здесь имеется в виду, что не только земля, но и все ее населяющие. Так же, как на земле, вот на нашей земле есть много вещей, которые ее заполняют. Корова, там, птицы, рыбы, растительность, звезды. Все это заполняет земной мир. Солнце, луна. Так и вот там наверху тоже есть корни, как говорил Рамхаль, мы прочли, того, что есть внизу. Они вот заполняют ту верхнюю землю. И вот эта слава, она читается во всем том, что там наверху, и тогда она будет читаться во всем том, что внизу, то есть отпечатки верхнего на нижнем. Тоже будет колховарского льда, в частности, корова. Как прочесть эту славу в корове теперь? Значит, идея вот в чем, что Рамхаль писал о том, что мы прочли это, о том, что эти верхние корни связаны с ветвями, то есть то, что внизу, цепочкой. И дальше, вот если увидеть эту цепочку, узнать ее, тогда можно будет воздать славу здесь, на земле, и корове тоже. Это будет уже не просто корова здесь, а это будет материализация определенной цепи, которая есть там наверху. Дело не в корове, а в том, что она представляет собой в мире, в ее сути. Это уже есть место славы. Кто это может сделать? Понимающие. Радак пишет, что не просто вся земля наполнена вот созданиями этими, а понимающие этому это видят. Значит, это надо понять. Что значит понять, увидеть эту цепь, вот и все. Видите, как корова связана вот с тем наверху, то, что наверху, как звезды связаны. Как звезды связаны? Для чего нужны звезды? Значит, ну, одно применение звезд, как раньше было, вот мореплаватели. Они по звездам ориентируются. Сейчас уже это не нужно. Для чего нужны звезды сейчас? Значит, ну, для чего-то нужны там. Но по сути, вот звезда наверху, она как бы материализация определенной духовной сущности. Это она из себя представляет. И в этом месте, если узнать эту духовную сущность, тогда можно воздать славу Творцу в этот момент. Есть Солнце, есть Луна. Они правят миром. Они главные. Не физические, а вот духовное Солнце, духовная Луна. Они правят миром. У них центральное место управления. А звезды? Они в том же самом предложении. Какой же Бог создал, значит, два светила и звезды. Звезды тоже как-то правят миром. Но они не главные. Это как бы проявление Всевышнего, но не в плане, как он управляет всем творением, это главное проявление, Солнце, Луна, а отдельные частные проявления. И Рамхаль объясняет в Сефер Дер Хашем о том, что каждая звезда, она посылает определенную шефу в мир, свойственную какому-то действию Всевышнего там наверху и создание мира. Вот назначение звезд. Дальше надо изучать астрономию на вот том высоком уровне. не как астрологи, а повыше забраться, чтобы увидеть славу Творца. Корова. Значит, ну, корова, она вот, ее кушать можно. С другой стороны, в лучшие времена она приносилась на жертвенник, на мизбех, в качестве жертвоприношения. В одних случаях приносилась корова, в других случаях овца, в третьих коза. Почему такое различие? В каждом случае надо что-то специальное привнести. Что этой корове? Корова отличается от овцы не то, что у нее нет шерсти, и она дает молоко. Не только в этом отличие. Есть внутреннее отличие. И вот если видеть его, разглядеть, а именно проследить эту цепочку, туда наверх, вот тогда будет слава этой корове тоже. Молоко. Женщина кормит, значит, мать кормит ребенка, рожденного молоком. Физический процесс, который, так сказать, необходим, имеет место. В чем суть? Женщина так рождает ребенка, у нее выходит кровь, кровь нечистая, ниды. Она становится ниды. И вслед за этим начинается кормление ребенка. Ризл объясняет, как связаны эти вещи между собой там наверху. Там наверху тоже есть рождение высокого этого человека, как бы. И тоже есть его има, мать, которая там его кормит молоком, и которая тоже выходит, это нечистая как бы кровь. Но он объясняет, как эти вещи связаны, как кровь превращается в молоко в тех верхних образах. И когда ты изучаешь, тогда можно увидеть в этом процессе, который здесь на Земле, ту верхнюю идею. Это место славы Творцу. Не за то, что здесь происходит на Земле. То, что здесь на Земле, это просто образ. Как бы физическое воплощение вот того места, за которое действительно можно воздать славу. И вот этот взгляд на творение не такой, как в начале. Мы смотрели, творение создано для того, чтобы сопроводить человека в этом мире, дать возможность его существовать в этом мире. Накормить его мясом и указать ему путь. Снабдить его водой. Не для этого оно сделано. Это тоже, конечно. Но здесь появляется более высокий смысл. А именно, о том, что творение, в чем он, творение создано для того, чтобы человек мог воздать славу Творцу. Вот назначение творения. И для кого оно тогда предназначено? Для человека, который выполняет мицвот и изучает Тору, имеет и расшимаем. Такой человек, по мнению Раби Элиэзера, вот он и может воздать славу Творцу, для этого творение создано, для него. Другие это они не могут сделаться. Просто не могут. Обратим внимание на порядок слов в пасук. Сказано, что человек имеет ирс шамаем, страх перед луким, и выполняет мицвот. В принципе, ожидается другая последовательность на самом деле. Что идет впереди? Сначала человек выполняет мицвот. Ирс шамаем, страх перед небесами, Всевышним, это высокий уровень уже на самом деле. Но Шлома Хамелах выбрал именно такую последовательность. Сначала страх, а потом мицвот. Что им двигало в этот момент? Есть разное выполнение мицвот. Есть выполнение мицвы человеком просто. Обычно человек выполняет мицвот. Или он имеет ирас шамаем. И тогда он выполняет мицвот. Качество мицвы будет разное. Про это писалось, значит, в книге «От явного к тайному», целая глава была про это. И я сейчас пересказывать не буду, просто как факт это примем, есть разница большая. Так вот, чтобы действительно воздавать славу Творцу, надо не просто иметь ирас шамаем, не просто выполнять мицвот, а иметь ирас шамаем такой, который вкладывается в выполнение мицвот, и тогда это возможно. Тогда будет слава Творцу. Тогда можно понять вот эту, так сказать, цепочку, которая идет снизу вверх, сверху вниз. И смотрите, не сказано просто изучение Торы. И чтобы понять эту связь верхнюю и нижнюю, ну, изучай Тору, там она раскрыта. Как корова связана с верхом, мать там связана с верхом. Все эти вещи объясняются каким-то образом. Изучай Тору и все. Но здесь требуется больше. Не просто изучение Торы, а вот только что, это что на уровне ирас шамаем и выполнение мицвот. Для чего нужен этот уровень? как вообще постигается творение. У нас были занятия, тоже с Асанкана Махаль мы говорили про это. У человека есть нешама, душа, которая идентична творению, которая впитывает в себя творение. Она всматривается в творение своим внутренним зрением, формирует образ объектов, которые она смотрит у себя, и когда он сформирован, тогда пробуждается корень в ней же самой, который отвечает этому образу. И она становится живой. Вот схема. Так вот, чтобы действительно воспринять в себя этот образ, мало просто изучения предмета. Мало читать сфарим, книги. Надо иметь вот этот страх перед Всевышним и выполнять мицвот. Тогда возможно действительно при изучении так, чтобы эти образы впитывались в тебя, в твою душу входили и оживляли ее. Это вот объяснение Раби Элиэзера о том, что для такого человека создано мироздание. Такой человек, вот, он может воздать славу Творцу. Для этого творение создано, чтобы он получил славу от нас. Это первое объяснение. Второе объяснение в Геморе. Раби Аба бар Кахана, Омар. Значит, Раби Аба бар Кахана, сын Кахана, он сказал, «Шокол зе кенегет кол хаойлам була». Шокол, который назначен, этот такой человек, который имеет страх перед небесами и выполняет мицвот, он, шокол, то есть равноценен всему миру. Вот его объяснение. Опять-таки, слово «кол одам» – весь человек, он понимает, как человек представляет себя соединение с творением, но он дает уже свой взгляд на вещь здесь. А именно, вот такой человек, он равноценен всему творению. Как это понимать? Что значит, где здесь весы вообще? Как можно взвесить человека и творение? В чем равнозначность? Два разных объекта, человек занимает какое-то маленькое место, творение, оно огромное. Что здесь имеется в виду? Но опять-таки, мы не должны относиться к словам Геморы как высокой поэзии. Хотя это поэзия, но это поэзия духа уже, это не поэзия просто восприятия, так сказать, на уровне слов и картинок. Так вот, в чем здесь духовная поэзия, в чем смысл, иными словами, внутренняя суть. Значит, этот образ равнозначности, он в некоторых местах у Хаолин всплывает. Например, Мидраш такое. Одна женщина родила 600 тысяч человек за один раз, и имя ее Ехевет. Никогда не поверю, что такое могло быть, что женщина может родить 600 тысяч в один раз. Навряд ли. Ехевет смогла. Кого она родила? Она родила Моше Рабейну. Значит, объяснение такое, что Моше Рабейну, он как весь человек. Как все 600 тысяч евреев. Вот здесь всплывает концепция равноценен, равнозначен. Почему он равнозначен всему Ам-Исраэл? Ответ такой, что вот его нашама, она была создана в таком месте, в специальном месте, которое соединено со всеми нашамот Ам-Исраэл. В этом смысле он равнозначен. Другой пример. Гемор говорит о том, что Брит Мила, Шокол тоже равноценны всем остальным мицвам в Торе. Мицвот в Торе. Одна мицва, брит мила, обрезание. Оно, как все остальные мицвот. Что это значит? Что это обозначает? Сефер Адир Бамаром, Рамхаль дает такое объяснение. Он подробно объясняет значение этой мицвы в верхнем мире. И вот, значит, поняв то объяснение, как он объясняет значение мицвы в мире, можно понять утверждение Гемора, что здесь имеется в виду. Каждая мицва, она воздействует на определенную точку духовного пространства, на творение. Мицва на определенную область духовного пространства. Это есть локальное воздействие. Воздействие локальное, оно, конечно, сказывается на целом тоже. На всем творении, на всем духовном пространстве. Но так же, как болезнь, скажем, зубы, сказывается на общее состояние человека. Частное влияет на общее. Брит Мила – это особая мицва. Она воздействует не на отдельную какую-то область творения, а на творение в целом. Вот такое у нее свойство. Мы на прошлом занятии рассматривали концепцию Галута. Там были разные проявления галута. В частности, в пасук была смерть, меч и голод. А потом пленение. Мы говорим, что да, есть разные способы ухода в галут, но есть общий знаменатель, общая концепция галута. Это общее, что связывает все эти частности. Так вот и здесь. Есть общее в творении, общий знаменатель во всех проявлениях. Это вот есть творение как бы в целом. И Брит Мила, она воздействует на вот это целое в творении, на этот его аспект, который имеет название целое. И в этом смысле целое, оно же связано с каждой частью своей. В этом смысле Брит Мила, она равноценна всем остальным мицвот. Что представляет себе это целое? Похоже на Моше Рабейну, он связан со всеми остальными шамот. Это вот концепция равноценности. Теперь, что говорит Раби Аба здесь? Он говорит о том, что такой человек, он равноценен всему творению. Это значит, по вот этому рассуждению, по этой идее, он связан со всем творением. С творением в целом и со всеми его частями. Это вот человек этот. Но, значит, что человека связывает с творением? У человека есть 613 органов, нас учат. Творение есть 613 узлов, и в Торе есть 613 мицвот. Вот эта связь. Связь по созданию творения человека и мицвот. А коль же Бог так создал мир, творение человека и вложил в это творение мицвот, что они все между собой связаны. Поэтому, когда пасук говорит, что вот такой человек, который имеет страх перед Богом и выполняет мицвот, равноценен всему творению, он обоснован, что там есть вот эти 613, концепты 613. Возникает, правда, вопрос, зачем тебе страх перед Богом уже? Это при чем? Скажи просто, выполняет мицвот, он уже связан с творением. Здесь на самом деле глубокая идея. Творение, оно не каркас. Человек – это не оболочка телесная. У него есть, ну, у него, у творения, у человека есть внутренняя часть. Душа, нешама у человека, внутренняя. У мицвот тоже есть внутренняя часть. Мы говорили о том, что мицву можно выполнять так, а можно выполнять по-другому. Человек, который имеет страх перед небом, он будет выполнять мицву по-другому. Будет другая мицва. Будет мицва, которая имеет свою душу. Потому что ее выполняет человек, который наполнил себя Тойрой. Получить Рашамай, надо наполнить себя Тойрой, высоким знанием. Вот в этом и смысл. Мало мицвот. Чтобы получить эту идентичность творению, надо иметь этот внутренний уровень, который соединяет себя с внутренней частью творения. Соединение с творением происходит не по внешнему каналу, а по внутреннему каналу. Вот для этого и сказано страх перед небом и мицвот. Без этого не будет этой равноценности. Творение, оно тоже имеет свою внутреннюю часть, и соединиться с ним можно вот только через эту внутреннюю часть. Познать эту цепочку сверху вниз, снизу вверх, можно только погрузившись сюда, за кадр уйти. Внутреннее. Это может только вот нешама человека и вот это внутреннее знание, которое он имеет. У человека органом вот такой является мозг. Он соединяет, так сказать, он является тем, что соединяет все. Все органы человека между собой. Это высокое в человеке. Там нешама как бы. Чтобы дойти вот от этой связи, эквивалентности себя с творением, надо выйти на этот более высокий уровень. Наши примеры. Моше Рабейну. Он имел духовность, которая была выше, чем у всех остальных. Поэтому он был равноценен всему творению. Без этого не получилось бы этой равноценности. Равноценность может быть тогда, когда стоишь над системой. И в системе, и над ней одновременно. Вот тогда ты будешь как бы, центром этой системы, духовным центром. Пример с Моше Рабейну, пример с мозгом. У человека есть разные органы. Что их соединяет? Нефеш. Жизненная сила, которая представляет себя нефеш, она идет по всем органам, она их соединяет. Как палец связан там с ухом, например. Один в одном месте, другой в другом месте. Но есть нефеш, который соединяет и то вместе. Отсюда следствие интересное о том, что... вот это соединение, так сказать, частей в целое на основании того, что добираешься до точки, которая выше системы, оно имеет практическое значение в нашей непосредственной жизни. кроме той теории, которую мы сейчас изучали. А именно, ну, пример, который вот нас всех беспокоит, меня точно беспокоит, меня как остальных, меня точно беспокоит. Это соединение одного еврея с другим. Про что и были последние занятия? Коллективная ответственность было занятие, вот про выкуп пленника было занятие. Увидеть связь себя с другим, одного еврея с другим, можно как? Вот поднявшись на ту точку, которая соединяет. Я один орган, он другой орган. Как увидеть соединение? Надо уйти в душу, в нефеш, которая соединяет эти две части. И когда уйдешь туда, тогда увидишь это соединение. Тогда это будет тебя не выкупили солдата, а выкупили еврея. Большая разница, между прочим. Не солдата выкупали, а еврея выкупали. Это происходило на самом деле. То, что так перед глазами, это одно. Сейчас это очень актуально. А им говорят, почему был разрушен второй храм. И указывают причину ненависть одного еврея к другому. Там полно было гораздо более существенных причин для этого. Зоэр пишет про эти причины. Ненависть не самая главная из них была. Почему был разрушен храм? Совсем не самое главное. Почему же в Геморре говорит про ненависть именно? Она хочет высветить специальную концепцию о том, что храм – это высокая духовность, которая соединяла еврейский народ. Шхина присутствовала. Нефеш ха-кодеш борогу в каком-то смысле присутствовал в этот момент. Ненависть – это вещь противоположная этому. Это разъединение. Она несовместима с храмом, без хамикдаш. Если мы хотим думать о том, что мы на пороге третьего храма, какое место может быть ненависти среди нас сейчас? Человек, который поднялся до этого уровня, что он воспринимает концепцию еврея, человека своего народа, дорос до этого корня понимания, ему ненависть прийти, он не может ее воспринять. Он первый, когда услышит по радио, он выключит радио сразу. Если он начнет читать статью в интернете, которая сеет ненависть одних к другим, он выключит эту статью, он не будет ее читать. Он не позволит, чтобы она в ухо к нему ходила или в глаз. Это большая опасность, колоссальная опасность, которая сейчас существует. Это единственное, по-видимому, то, что нас сейчас подтачивает, это ненависть. Если бы ее не было, мы были очень красивы в глазах Всевышнего. Ну, с оговорками, конечно. Но ненависть – это как раз та вещь, которая… Это наш враг сейчас. В общем, номер один. Человек, который… Что у нас говорит Гемора, который мы сейчас изучаем, Гемора Шаббат? Что Мухаммед сказал? Человек, который дорос до этой концепции, Ирашамаем и Мицвот, дорос от концепции, равнозначен всему творению, это вот специальный человек, вот для такого изнозно творение. Последняя браха в Тфиле, 19 брахот, говорим. Какая последняя? Про шалом, про мир. Имеется в виду не мир, так это с Гоем, какой-то мир с ними. В первую очередь, между собой имеешь шалом. Это завершение всего это Геула. Последняя браха, она, так сказать, синоним Геулы. Если почитать комментаторов, смысл Аризал объясняет. Это вот да, когда читаешь эти слова про шалом, имея в виду определенные вещи в этом мире, которые связаны именно с Геулой. Ненависть? Как она может увязать, она близко не может быть к этой последней брахе. Я не имею ненависти тем, которые ненавидят других евреев. Ненависть нельзя иметь даже тем, которые ненавидят. Если один еврей ненавидит другого, к нему не надо иметь ненависти. Может не одобрять его поступок, может ненавидеть его идею. Это вполне допустимо, это правильно. Нет мира в идеях. Но ненависть к человеку? Окей. Третье объяснение, которое предлагает Гемора. Так. Умар. Шимон бен Азай Оймер сказал. Ло нивра кол хауэлам кула элла не создан. Весь мир создан только для того, чтобы быть компания для такого человека. Компания для такого человека. Хавра. Компания. Это новый взгляд на вечный поворот. Значит, слово компания, оно однокоренное со словом хибур, соединение, связь. Здесь говорится о том, что человек связан с творением, что добавлено к предыдущим двум. Первое объяснение Раби Элиэзера, оно говорит о том, что есть творение, есть человек, и человек воздает ему славу. Творение как бы вне человека, и человек видит, понимает, какое оно, и может воздать ему славу. Это первое объяснение. Второе объяснение. Есть человек, есть творение, они равноценны между собой. Третье объяснение говорит, добавляет свой вклад, вносит сюда. Творение, оно сопровождает, когда компания для человека. Оно связано с творением. Не просто равнозначно, а еще связано. Что здесь добавлено? Каким образом человек связан с творением? Ну, простое понимание, он влияет на творение. Самое простое понимание, он может спахать землю и вырастет зерно. Но не об этой связи говорит Тойра. Не об этом влиянии. Влияние на внутреннем уровне есть между человеком и творением. Пример. Он всем известен. Хава взяла с дерева плод. Не только мужу дала еще, но и, сказано, дала еще гам иша. Также для мужа. Зачем слово сказано «гам» также? Это прибавление. И Мидраш объясняет, не просто человеку, мужу сыну дала, но еще всех животных накормила этим. Но они то, действительно так, потому что, смотрите, мы живем в мире материальном, в нем есть материальные животные. Это не те животные, которые в Ганейден. Они тоже спустились сюда вниз. В честь чего они спустились? Что они сделали такого? Они не ели с этого дерева. Ели. Посуд про это говорит, кто их накормил, Хава. А иначе бы они не стали материальными. Очень простое доказательство. Теперь как она накормила деревья? Ведь деревья тоже материальные. Воду, солнце и прочее. Она всему дала. О, женщина какая. Всему дала. Все свела в могилу. Потрясающе. Как ей это удалось? Большой силой была наделена. Очень большой. Как человек мог свести вот все это в этот нижний мир? Ответ простой. Он был связан со всем миром, со всем творением через этот верхний канал. Он опустился, и шефа, который идет в мир, она стала иной. Появился вот этот материальный аспект шефы. Это вот что имеется в виду, она накормила всех остальных. Шеф – это питание мира. Она себя накормила. Они не выбирали, она им дала и все, они съели. Потому что шефа пошла. Они компания для человека. Он имеет на них влияние. Как? Вот через верхнюю точку. Через верхнюю точку. Пасук говорит, «Наасе одам вайома луким, стал луким, наасе одам бецалмейна кедмусейну». Сделан человека по образу и подобию. И пасук продолжает, он будет управлять рыбами, птицами, животными, всем, что на земле. Значит, управлять, что он будет бегать за ними и говорит, ты делай это, ты делай это. Нет, имеется в виду. Человек, который стоит вот на этом уровне целым луким, он имеет возможность влиять на все творение. От него все будет зависеть, в этом его управление. Он сделал грех, так они все пошли вниз. Пример обратного влияния. Акедес Ицхак. Жертвоношение Авраама Авину. В тот момент произошел, мы изучали определенный секунд творения, который имел колоссальные последствия для всего, что потом происходило с еврейским народом. Это влияние человека, двух людей, Авраам и Ицхак, на верхний мир, секунд там сделали, и теперь это работает с поколения в поколение. Человек влияет на творение. Оно сопровождает его, оно компания для него. Брахот, который получил Яков Авину. Где они? Зоэр объясняет, мы изучали это, о том, что они будут сохранены для конца времен, когда они нам понадобятся действительно. На тех брахот Яков был поставлен над братом, над Исав. Где это было в истории? Мы все, они нас гнали из одной стороны в другую. Где проявилось, что мы над ними? Вот на этом внешнем уровне. Мы перед ними сгибали шеи. Яков Авину кланялся Исаву 7 раз. В конце времен наступит время, когда они обязаны будут согнуть шею перед нами. Это вот брахот, который он тогда получил. Он сделал тикун. И он сработает, как сказано. Нам это время сейчас крайне необходимо. Будем надеяться, что оно часто и сработает. Так, насчет эти три объяснения, которые Гемора предложила. Теперь посмотрим, как вот, согласно этим объяснениям, в словах «Кизе кол одам», что это весь человек, где здесь спрятана Тойра. Мы видели, что Тора не только в начале пасук, но и в его завершении, в этих словах. Холодом, где здесь Тора? Ну, объяснение здесь будет, как говорится, не совсем тривиальное. Мы сейчас будем гематрии некоторые использовать. Не очень сложные, но все-таки придется некоторые подняться. Пол одом, весь человек. Весь человек – это не просто человек, он присоединит себе творение, все. И он совершенный человек. Человек, который впитал в себя творение, вобрал его в себя. Равнозначен творению, он может воздать славу Творцу. Влияет на творение. Совершенный человек. Адам. Адам Харишон, первый человек. Гематрия Адам. Алф – это 1, Далет – это 4, Мем – это 40, есть 45. Если посчитаем мимо Хакодеш Бороху, Юд Кей Вов Кей, представленный в расписанном виде, Юд как Юд Вов Далет – это 20, Хей как Хей Алф – это уже будет 5 и 1 – 6, и Вав представим как Вав, Алф – Вав, и Хей опять как Хей Алф, в сумме получится тоже 45. Мы получаем, что человек имеет ту же самую гематрию, как Всевышний. 45. Дальше. Человек, он имеет 600, совершенно человек имеет 613 органов, все они задействованы. Творение тоже имеет 613 частей. Тора имеет 613 мицвот. Человек как-то связан с Торой тоже. Там и там число 613 фигурирует. Значит, числа на это указывают. Но какой смысл в этом? Разве человек это Хакодеш Боруху? Ну пусть гематрия та же самая 45, но совершенно разные вещи. Разве человек это Тойра? Тойра – это определенная сила верхнего мира. Человек это здесь. Ну, 613, 613, но это не то же самое. В чем идея вот этого совпадения на самом деле? Значит, надо смотреть на человека не как вот то, что перед нами сейчас, а на того верхнего человека, туда в верхний мир уйти. Не на ту Тору, которая вот сейчас перед нами выполняет мицвот, а туда в верхнюю Тору. В существовании Творца есть вот это, эти, так сказать, области, которые называются Адам, человек, Тора. Все это там у него тоже есть. Все нижнее, оно выросло оттуда сверху. Вот это совпадение 645, 45, 613, 613 говорит о том верхнем мире. Вот там, оказывается, этот верхний человек, это не просто какая-то часть верхнего мира, а та часть, которая на самом деле в каком-то смысле Юд-Кей Вов-Кей, Акодыш Боруху. Это та же самая часть мира, которая, ну, в каком-то смысле есть Тойра. Все эти три вещи, Тойра, Всевышний и человек, представляют себе одно и то же в разных своих проявлениях. Это то, что Зоэр говорит, а он говорят, известное утверждение о том, что Кудша Бриха, Тойра, Дерайса и Исраэл, Хатху, это одно и то же. Как это одно и то же? Разные вещи. В том внешнем мире это разные проявления одной и той же, как бы, сущности. И матрия это ловит, и вот оно так и есть там наверху. И когда мы говорим о том, что кол одом, весь человек, нас адресует в момент человека, который отвечает вот этой концепции. Всевышний, Тойра и Исраэл. Поэтому конец пасук, он тоже говорит о этой Тойре высокой. И как можно к ней подобраться, об этом говоришь в начало пасука. Ирис Ашем, Ирис Элуким и выполнение мицвот, которые содержат страх перед Творцом. Это путь к этому кол-одам, путь к нему. Насколько ты к нему приближишься, высокая концепция, это уже дело частное, персональное, кто как может. Но это путь указан. Значит, это вот то, что Шлома Ханан сказал в конце Сефер Кеэлет. Тут тоже есть Тойра. Теперь возвращаемся к началу. Началу Геморы. Ну, прежде чем вернуться к началу, я вставлю еще небольшую здесь вставочку, которая в Геморе не сказана. Но опираясь на определенные знания, можно проектировать этот пасук таким образом. Кол Одам, когда имеется весь человек, потому что это весь человек, здесь можно предупредить это слово «кол» добавочное, «весь человек», не как творение, добавленное к человеку, которое он впитал в себя, а по-другому. С точки зрения человека самого по себе. Что такое человек? Адам. Может быть, Адам. Царь сказал «Адам». Может быть, нож, повар, еще другие слова. Адам обозначает, как мы говорили неоднократно, это суть человека, это его душа. А душа имеет одежду. Это клоукол, добавление. Адам – это человек, кол-одам – это человек с его одеждой. И когда человек выполняет мицвот такие, что в них есть ирашамаим, тогда он воздействует на эту одежду с двух сторон. Мицвот они укрепляют эту одежду, делают ее чистой, красивой. Человек становится красивым. Не внешне, а вот внутренне красив. Неважно, какая у него оболочка внешняя. Это одно. А страх перед Всевышним, он подразумевает в себе изучение Торы, требует необходимым условиям изучения Торы. Это значит влияние на эту одежду уже с другого параметра. Не с точки зрения мицвот, а с точки зрения, чтобы приносить в нее свет от души. Она становится светлой. Мицвот делает ее приемником для света, и Тора делает, вводит туда свет. Это воздействие, вот, начало пасук, страх перед Элоким и выполнение мицвот, это воздействие на одежду души человека. И когда это произойдет, она станет такой, что человек из Одама превратится в Кол-Одам. Душа уже получит ту оболочку, которая отвечает. На самом деле, она будет радоваться ею, ей, как муж жене любимой. Изменение он и она произойдет на том внутреннем уровне. Это вот так может проинтерпретироваться пасук с точки зрения же самого человека. Но это нормально, потому что есть творение, есть человек, они идентичны. И вот в Геморе было объяснение с точки зрения творения, как читать пасук, значит, мы его можем прочесть с точки зрения самого человека. И здесь уже в качестве вот этого прибавления кол будет выступать не творение, а одежда души человека. Теперь возвращаемся к началу Геморы. Гемора говорит, что почему они не спрятали, не упрятали этот чудесный сейфер в Гнизе, это самое, чтобы не видели, потому что начало Торы, начало этого сейфера Торы и конец этого сейфера тоже Торы. Странно они говорят, начало и конец, а где середина? Почему-то они преподнесли это в форме начала и конец. Раша дает объяснение, он объясняет, кол шекейн, тем более то, что между ними, между началом и концом. Раз сказали поначалу, сказали конец, имеется в виду, конечно, то, что в середине. Тем не менее, все-таки вопрос, так сказать, ну а почему-то не было сказать, нельзя было сказать, просто вся Тора пронизана, все цели Кеалы пронизан Торой. В этом структуре фразы есть дополнительная очень важная идея. Начало и конец. Здесь заложена концепция движения от начала к концу. Вот что представляет из себя Кеалет. Человек, который прошел через него, погрузился в ту Тору, которая там, он совершит этот путь от начала к концу. В чем начало? А было сказано в самом начале Савер Кеалет, в чем начало? Есть то, что над солнцем, то есть Тора, и она требует упорного труда. Об этом говорит, упорно трудись. Тем, что над верхом, тогда будет польза твоего пребывания в этом мире. Но не сказано, а в чем она будет. А вот в конце сказано, ты превратишься из Одам в Кол-Одам. Ты будешь человек, который нацелен творение, который может воспеть хвалу Всевышнему, который влияет на творение, на верхние миры, не только на кто вокруг. И вот этот путь от начала к концу, он так и сказан. Здесь начало. И здесь, в этом же сейфере, есть конец. Указан путь себе. И сказано, от чего к чему. Это один момент. И второй момент, который вызывает большой вопрос. А что вообще такое? Почему Хохомим вдруг такую прекрасную книгу, которую написал такой великий человек, захотели спрятать от людей? Они указали причину, противоречие в Суким. Ну и что? Но есть противоречие, так что? Значит, смутить читателя, не будет знать, где что. Это простое объяснение. Ну хорошо, не будет знать, а кто-то разберется. Что такого плохого в том, что не поймет? Ну и противоречие, одно противоречие другому. Что, мало противоречий в жизни, что ли? Как-то живем. Как же объяснить эту попытку, так говорится, намерение, а он спрятать этот цифр? Ой. Проблема с этими противоречиями следующая. Если есть противоречие, оно нуждается в объяснении. Если нет противоречия, читаешь, и идешь как по маслу. Один пасук, второй пасук, третий, и читаешь дальше. Четвертый переходишь. Если есть противоречие, начинаешь думать. Начинаешь думать, будет объяснение. Кто сказал, что оно будет правильное? А может, ты ошибешься? Вот эти противоречивые пасуки, они рождают, порождают ошибки при изучении Торы. И вот это уже огромное зло. Зло, которое может понять только человек, который погружен в Тору. И то не всякий. Пахоми, они знали опасность, они понимали опасность этого. Они предпочитали не иметь этого сейфа вообще, чем иметь ошибки в изучении Торы. Я не хочу сейчас распространяться, какого типа зло эти ошибки приносят Ам Исраил. Про некоторые вещи лучше молчать, чем их говорить. Вот одна из них. Это колоссальное зло. Поэтому они решили, что... Послушайте, Шломо Хамедов написал великое произведение, но это не для людей. Оно принесет много беды. Давайте спрячем его. С другой стороны, они все-таки не спрятали. Что было на другой чаше весов? Они сказали здесь в Гемоле Тора. Тора на другой чаше весов. Если спрятать, она будет утеряна. Люди не будут иметь с ней соприкосновения. И что тогда? Человек не сможет стать кол одом. Он не сможет стать полноценным человеком. Там, где правильное, рождается правильное решение противоречия в Торе, как бы противоречия, там возникает истинная Тора. Это истинное питание для нашамы, для души, которое необходимо иметь. Это то, что дает нам силу на самом деле изнутри двигаться к Геуле. Геула – это то время, когда будет истинное понимание вещей, внутреннее понимание вещей. В этом ее суть. Вот у человека есть это возможность двигаться в этом направлении. Как можно его лишить этому? Вот были две чаши весов, и они убили вторую. Надо сохранить за Торой силу. Пусть будут пострадавшие, никуда не деться. Это мне напоминает, несколько перекликается вот с этой историей про Шалита, выкуп. Пожертвовали, выпустили 1027 человек из тюрьмы. Далее подачку ситрях, и пусть она поперхнется, пусть он в горле застрянут эти 1027 человек. Что мы назад получили? Еврейскую душу. Я сейчас говорю не про конкретно Шалита, я говорю про то, что произошло как событие, как бы символическое. Что вот как бы произошло, что сказать, за кадром, смысл этого события. Не в конкретном проявлении, а в смысле этого события. Из плена вышла, из галута вышла душа еврея. Вот этот обмен. Что здесь происходит? Две чаши весов. Одна, ситрахра, получит силу большую. Вторая чаша, геула, выход из галута. Как решили хахомим? Пусть она перхнется этими ошибками до поры до времени. Пусть у нее будет до поры до времени эта сила. Но нельзя нас лишать этой силы Торы. Это их решение здесь. Мы живем в мире. Этот мир не 2011 год. Мы живем в мире, в творении, в мироздании. Эти события, они... Когда Гемора было написано? Давно. Но если ее прочесть, тогда видишь связь с тем, что мы сейчас имеем перед глазами. Вот такому народу мы принадлежим. Такие у нас книги, и такой у нас правитель. Окей. Какие вопросы? Нет вопросов? Ну, очень удачно. Может, в компьютере что есть? Ну, хорошо. Тогда будем надеяться до следующего раза. Всего хорошего. Всего хорошего.
Сара Марковна, не включайтесь, я с вами сейчас переговорю.
Спасибо вам.
Я вам сейчас перезвоню.